Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Митрофане Воронежском и в завершении нашей передачи беседу Евгения Данилова с Анатолием Степановым, главным редактором интернет-сайта «Русская народная линия».
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Все время земного существования человечества, помимо иных мотивов, одним из главных является элементарная борьба за существование, передел мира, стяжание земных богатств и ценностей. Начало этому сложнейшему историческому процессу человек полагает в грехопадении, в разрыве отношений с Богом, который совершается еще в Адаме и Еве. С этого момента человечеством явно руководит идея внешней экспансии и борьбы за земное благополучие, попытки осуществления которых часто предпринимаются без Бога, в расчете только на собственные силы. Человек как таковой зачастую именно одержим страстью стяжания, и подчиненность этой страсти порой переходит всякие разумные границы, когда земное и проходящее мнится главной ценностью, а вечным и небесным человек во вред себе совершенно пренебрегает. Об этом в Евангелии говорит сам Господь, в притче о безумном богаче. Сюжет этой притчи достаточно прост. У одного человека уродился богатый урожай, так что тот толком и не знает, что с этим богатством делать. В конце концов, он решает, что сломает имеющиеся житницы, которые не могут вместить весь урожай, и построит новые хранилища, которые и должны будут вместить это нежданное богатство, в то время как сам этот разбогатевший человек решает предаться праздности, говорит себе: «Много у тебя богатства на каждый день, о душа, пей, ешь, веселись». Но Бог в этой притче говорит: «Безумный, в эту ночь возьмут душу твою, кому же достанется богатство твое». И так бывает со всяким, говорит Господь, кто не в Бога богатеет. Ошибка этого безумного богача было не богатство само по себе, потому как оно и происходит естественным образом, в качестве урожая, но неверное отношение к факту собственного обогащения, неправильное использование его. Безумный богач внезапно обретаемый достаток рассматривает не как дар Божий, но как самодостаточное основание, на котором можно основать беззаботное, праздное существование. Проще сказать, богач забывает о Боге и вечности и рассматривает свою земную жизнь как то, что и является окончательным уделом человека. В этом смысле этот персонаж евангельской притчи вполне атеистичен. При этом он не строит на почве своего атеизма каких-либо социальных идей или философских систем. Его атеизм стихиен. Он просто живет так, как будто в принципе отсутствует Бог-жизнеподатель, и за гробом человека не ожидает суд, который заключается в том, как говорит евангелист, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, и поэтому не идут к свету. Тьмой же для человека фактически является отсутствие Бога, замкнутость человека на самом себе, на своих грехах и страстях. Тьмой, духовным бедствием для этого безумного богача, оборачивается само это неожиданное богатство, потому что из него богач воздвигает стену между собой и Богом. Святоотеческое богословие говорит о том, что человеку изначально присуще чувство вечности, потому что для вечности человек и создан Богом. Однако в состоянии грехопадения, заложенные Богом благие стремления и чувствования, человек часто использует искаженным, неправым образом. Так человеку свойственно жить, давая развитие греховным навыкам, словно впереди вечность, а не годы или в лучшем случае десятилетия земной жизни. Применительно не к отдельной человеческой личности, а ко всему человечеству, можно сказать, что и человечество постоянно пытается изобрести все новые способы построения Вавилонской башни, стараясь обустроить на Земле, хотя бы для избранного золотого миллиарда, наиболее комфортное существование, по сути уподобляясь тому же безумному богачу из евангельской притчи, поскольку при этом забывается Бог и то, что история земной человеческой цивилизации конечна и заканчивается вторым пришествием Христовым. А кроме того, попытка устроить и продлить существование западного так называемого постиндустриального общества за счет других стран и народов безнравственна в своей основе, и поэтому серьезного долговременного продолжения иметь не может. Безнравственность же эта берет начало все в том же стихийном атеизме. «Ешь, пей, веселись, душа, ибо много у тебя богатства на каждый день». Вот императив, которому пытается следовать современный человек, и который все равно вполне недостижим, потому что вечность ускользает при таком безумном отношении к собственной душе и жизни как дару Божьему. Богатство, достаток не есть зло само по себе, но требует ответственного отношения. Достаток может быть средством для служения ближнему, для истинной благотворительности. Однако все это возможно только тогда, когда мы имеем веру и упование не на свои земные силы и ресурсы, но на благодатную помощь самого Бога.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский. Святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, родился 6 ноября 1623 года во Владимирской земле, по предположению в семье священника. Мирское имя будущего святителя было Михаил. Половину своей жизни святой прожил в миру, был женат и имел детей. Сохранились сведения о заботливости святого Митрофана по воспитанию своего сына Ивана. Будущий епископ был некоторое время священником в селе Сидоровском Суздальской епархии. На 40-м году жизни он овдовел и решил посвятить свою жизнь Богу. Своим место жительством он избрал Золотниковский Успенский монастырь недалеко от Суздаля, где и был пострижен в иночество с именем Митрофан. Здесь угодник Божий начал иноческое подвижничество, отличаясь глубоким смирением. О его строгой иноческой жизни стало известно в монашеской среде. Через 3 года после вступления в Золотниковскую обитель братья соседнего Яхромского Космина монастыря, не имевшего в ту пору настоятеля, стали просить местное духовное начальство о доставлении им в игумена Митрофана. Просьба была исполнена. Вначале подвижник был рукоположен в иерейский сан, затем, несмотря на нежелание, был возведен в игумена Яхромской обители. Когда о ревности подвижника узнал патриарх московский и всея Руси Иоаким, он поручил ему более обширную Унженскую обитель, основанную в XV веке преподобным Макарием Желтоводским в Костромской земле. Здесь будущий святитель настоятельствовал около 7 лет, в течение которых монастырь достиг процветания. Был построен храм в честь Благовещения Пресвятой Девы Марии, написано немало замечательных икон. Монастырь игумена Митрофана привлекал внимание не одного патриарха, но и царя Федора Алексеевича, который посещал обитель и нередко беседовал с настоятелем. При дворе к святому относились с особым почтением. Когда в 1682 году по решению Московского церковного собора 1681 года была образована новая Воронежская епархия, царь Федор первым ее епископом предложил назначить игумена Митрофана. епископскую хиротонию 2 апреля 1682 года возглавил патриарх Иоаким. Святителю Митрофану пришлось быть свидетелем бунта раскольников в июле того же года и присутствовать на прении о вере между старообрядцами и православными в Грановитой палате. Это событие произвело на него сильное впечатление и впоследствии сказалось на его архиерейских делах. Святитель Митрофан приобрел известность как обличитель раскола и сподвижник патриотических начинаний царя-реформатора. Святитель Митрофан рассматривал духовенство как силу, способную воздействовать на население самым благотворным образом. В самом начале своей деятельности святитель начал сооружать в Воронеже новый каменный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Святитель Митрофан любил церковное благолепие и вкладывал в строительство собора огромные средства. Быт святителя был более чем скромен. Особую страницу в биографии святителя Митрофана составляют его взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно входил в судьбу молодого царя, старался содействовать возникавшим полезным для Отечества преобразованиям. Он одобрял постройку флота, предпринятую Петром I в Воронеже, и поддержал ее материально. Когда в 1696 году русские войска одержали победу над турками под Азовом, Петр I повелел святителю Митрофану, как бы в награду за участие в этой победе, именоваться епископом Воронежским и Азовским. В то же время святитель Митрофан не мог одобрить слишком тесного общения царя с иноземными иноверцами и бездумного восприятия их обычаев. Святитель отказался посетить Воронежский дворец царя из-за находившихся в нем языческих статуй. Когда разгневанный Петр стал грозить ему смертью, святитель начал готовиться к ней, предпочитая умереть, нежели одобрить неприемлемые для православного человека языческие ритуалы. Исповедничество епископа устыдило Петра. В знак согласия с ним он убрал статуи, и мир был восстановлен. На Воронежской кафедре угодник Божий пробыл 20 лет, до самой своей кончины. Любимым размышлением святого было памятование о смерти, о загробной жизни, о мытарствах. Любимой молитвой — молитва об умерших. В своем духовном завещании святитель Митрофан назидал: «Для всякого человека таково правило мудрых мужей. Употреби труд, храни умеренность, богат будешь. Воздержно пей, мало ешь, здрав будешь. Твори благо, бегай злого, спасен будешь». Приставился к Богу святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости. Незадолго до кончины святитель принял схиму с именем Макарий. Погребен он был в Благовещенском соборе в Воронеже с большими почестями. Царь своими руками помогал нести гроб святителя, почитаемого им за святого старца. С 1820 года число почитателей молитвенной памяти святителя Митрофана особенно возросло. При соборе начали появляться записи о чудесах на его гробнице. В 1831 году последовало официальное донесение об этом синоду, по решению которого 7 августа 1832 года состоялось торжественное открытие гроба, а затем последовала канонизация святителя. От его святых мощей, по милости Божией, происходили многочисленные исцеления страждущих телесными и душевными недугами, одержимых и расслабленных. Одной из ярких линий жития святителя Митрофана является его дружба с царем Петром I. Перед нами пример идеального отношения церкви к государству. Святитель всегда относился к планам и просто поведению царя как старший друг. Он поддерживает добрые патриотические начинания Петра, не ограничиваясь моральной помощью, но изыскивая и материальные средства. И как добрый друг, сохраняя личное нравственное достоинство, он огорчается нехристианскими, по сути, пристрастиями царя к европейским ценностям. Причем не только огорчается, но и честно, мужественно свидетельствует о правде Божией. Как не вспомнить древнее: «Платон не друг, но истина дороже». Об этом-то своем долге перед миром, долге содействия всему благому, равно как и свидетельство о неправде в духе печалования и жертвенности, никогда не должны забывать служители Божии, которым прежде отнесем пастыри и церкви, не исключая, однако, и верных мирян.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Анатолий Степанов, главный редактор интернет-ресурса «Русская народная линия». Добрый день, Анатолий.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Евгений.
Спасибо, что нашли время приехать к нам на эфир, потому что вы живете в городе на Неве. Город вроде близко, но не совсем близко. Достаточно долго мы договаривались об этой встрече. И я надеюсь, что встреча у нас первая, но не последняя в этой студии. Вот то, чем вы занимаетесь уже в течение целого ряда лет. А как это связано с русской народной линией? Я имею в виду изучение истории русской монархии, осмысление путей русской монархии. Вышло несколько книг. И, в общем-то говоря, есть о чем поговорить.
Вы знаете, когда я был в аспирантуре в Санкт-Петербургском университете, а я по специальности и по образованию базовому историк, мой научный руководитель, профессор Миронов Борис Николаевич, он очень точно, мне кажется, сказал, что каждый человек, историк в том числе, решает свои личные проблемы, обращаясь к тем или иным темам. Я думаю, что вот во всех этих проектах, конечно, есть личностное начало, как в любом проекте. Есть человек, есть какой-то проект, есть какое-то произведение. Нет человека, и теряется этот проект, исчезает его вот такая внутренняя моторика. Поэтому это все объединяет русскую народную линию, и эти темы объединяются одним моим личным интересом к этим проблемам, к этим темам. Дело в том, что я как бы себя мыслю как продолжателя русской консервативной, историосовской, политической традиции, которая была представлена такими корифеями русской мысли, как Леонтьев, Победоносов, Киреевский, Хомяков. Эти идеи мне понятны, эти идеи мне близки, и, конечно, меня давно волнует, волновало, как, наверное, многих мыслящих русских людей, проблема, почему произошел 1917 год.
Вот это тот вопрос, с которого я хотел начать наш разговор. Была ли революция неизбежна, и было ли неизбежно крушение монархии? Ведь один из итогов Первой мировой войны – это то, что четыре крупнейших мировых монархии перестали существовать. Это австро-венгерская, германская, османская и русская монархии. Многие мыслители потом задавались этим вопросом, прежде всего, те, кто были в эмиграции, где можно было писать на эти темы, общаться как-то, проходили дискуссии. К какому выводу вы пришли в конечном итоге?
Да, действительно, эмиграция внесла очень существенный вклад в осмысление этой проблемы, но, на мой взгляд, вот сегодня эти идеи требуют уже своего переосмысления. Потому что все-таки вот в эмигрантской традиции, в эмигрантской литературе достаточно сильна была линия на...
Либеральная, да, такая, которая...
Ну, точно либеральная, а линия такая оправдательная. То есть попытка объяснить революцию любыми факторами. Слабостью и слабоволием государя, безумием народа, внешними факторами. Но только не одним важнейшим – предательством элиты. Потому что эмиграцию составляла в значительной своей части, конечно, часть элитная. Так или иначе, причастная к измене государю. Это и представители генералитета, офицерского корпуса. Ведь вспомним, ну, такой, мне кажется, показательнейший символ, когда генерал Алексеев совершал это хитроумное действие, чтобы
начальник генерального штаба.
Да, начальник генерального штаба Ставки, чтобы подкрепить свою позицию, а он был связан с Гучковым и с организаторами заговора против государя, чтобы подкрепить свою позицию мнением других генералов, он разослал им, сделал своего рода опрос, который потом был положен на стол царю. И все русские православные генералы отреклись от царя, все поголовно. И те, которые потом пошли служить белым, и те, которые потом пошли служить красным.
Кроме, по-моему, хана Нахичеванского.
И генерала Келлера. Из тех, кого прошли. Двое. Оба инородцы, оба иноверцы. Вы представляете, какой уровень падения русской элиты происходил? А это были генералы, это были не паркетные генералы, это были боевые генералы, которые уже 3 года воевали. Это были генералы, которые успешно руководили операциями, военными операциями.
Ну,
это были
талантливые начальники. Их тоже очень ловко как-то вот, что называется, подставляли.
Это другой вопрос.
Давали ложную информацию о том, что все вот вроде как согласны, остались только вы, хотя на самом деле это было еще в начале
стадии. Это другой вопрос, что их использовали, и действительно, и мы сейчас видим, что генерал, который идет в политику, это самоубийца. И главное, это человек, который искушает других, потому что генерал в политике бездарный. А это не их сфера. Талантливый военачальник, талантливый генерал в редчайших случаях, как там Наполеон, там можно их по пальцам перечислить, когда талантливые военачальники становились искусными политиками. Политика – это другая сфера, требующая других качеств и других навыков. И поэтому генералы, и мы видим, сейчас проваливались, как, какие были надежды, связанные со многими генералами там, в 90-е годы, в нулевые годы. Да? В общем, так сказать, все они оказались беспочвенными. То есть то, что их использовали, и это потом признал генерал Алексеев с горечью о том, что он послушался вот этих политиканов, и в итоге монархия рухнула. Но у них была все-таки верноподданническая присяга. Они присягали государю. И они должны были выполнить эту свою верноподданническую присягу, которую они не выполнили. И я не говорю об их личной вине. Там, кто я? Я не судья этим людям, так сказать. Они уже предстали перед Господом и понесли...
Многие приняли мученическую...
Многие погибли, да. Многие приняли мученическую кончину или, так сказать, попали под каток каких-то репрессий. Многие погибли на полях сражений, братоубийственной войны. Многие потом умерли в эмиграции. Но это какой глубокий символ. Все русские православные генералы отреклись от царя. О каком будущем можно было размышлять тогда без революции? Я думаю, что вообще вот вопрос, была ли революция неизбежной, он однозначен. Революция была неизбежной. Революция не могла не произойти в тех условиях. Есть масса других факторов. Вот я давно изучал, и сейчас уже, в общем, нет для этого времени, давно изучал правое движение. Казалось бы, вот правое, монархическое, иногда его там противники его называли черносотенным, движение, которое объединило всех остатки верно подданных царю. Тех людей, которые, по сути, остановили революцию 1905 года. И к чему пришло правое движение к 1917 году? Оно было расколото, оно съедалось внутренними проблемами, внутренней борьбой, не было никакого единства среди лидеров правого движения, и оно численно настолько ослабло, что просто это так бросается в глаза. Но по подсчетам исследователей, монархистов и черносотенцев в 906-908 году на пике, подъеме этого движения защиты страны от революции насчитывалось около 500 тысяч. Это была самая крупная политическая сила того времени. Все партии, которые существовали, и кадеты, и октябристы, и там социалисты, и разных самых толков, и социал-демократы, они вместе были, их совокупная численность была меньше, чем численность монархистов. И это подсчитывали только активистов, не говоря уже о тех, кто просто сочувствовал движению, принимал участие в каких-то акциях, но неформально, по разным причинам, не состоял в союзах и организациях. И что мы видим? Численность всех правых организаций к 17-му году, в 1916-м, во время войны, 40 тысяч. На порядок уменьшилось.
Эти люди погибли на фронтах Первой мировой? Что произошло?
Я думаю, что эти люди ушли на войну, конечно, многие из них. Эти люди разочаровались, видя всклоки, внутреннюю борьбу, которая происходила. И эти люди вообще утратили доверие. Ведь очень такой важный фактор, вот 905 год, тогда страна столкнулась, государство столкнулось с небывшим до того вызовом, новым вызовом, и столкнулись с ним и спецслужбы. Раньше спецслужбы, они уже освоили практику борьбы с подпольем и очень успешно это выполняли, внедряя своих агентов в различные революционные организации. Ну, достаточно вспомнить высокопоставленного большевика, агента царской охранки, там, Родиона Малиновского, депутата Государственной Думы от фракции большевиков. Достаточно вспомнить Азефа в составе социалистов-революционеров, один из руководителей боевой организации. То есть спецслужбы успешно могли противостоять. Но в 1905 году спецслужбы столкнулись с новым явлением – массовыми манифестациями. На тот момент не было нашего опытного ОМОНа, который сейчас умеет рассекать, направлять, противостоять этим массовым организациям. Но для этого уже получен опыт богатый и в России, и за рубежом. Но тогда это было впервые, и власть растерялась. Что могли противопоставить массовой манифестации, предположим, особенно такой, которую там возглавлял священник Гапон, жандармы, городовые? Ну ничего, их толпа просто смела бы на своем пути. И власть растерялась. И вот тогда появилась вот это вот снизу, в общем-то, прежде всего, контрманифестации. Когда против манифестации под красными флагами вышли манифестации под имперскими флагами. И они часто сталкивались в прямом смысле этого слова. Естественно, это столкновение не проходило без стычек, драк.
Иногда
и убийств, да, конечно. Иногда и убийств, что можно вполне предполагать. Так вот, что важно, что произошло потом. В 907, 908 и дальше, то есть в последующих годах, все те люди, которые защищали монархию, применяли насилие при этом, несанкционированное насилие, они были судимы по законам Российской империи от имени государя-императора за превышение полномочий, как говорится, за превышение самообороны. Ну, это примерно как у нас тоже такие случаи были, когда шла война на Северном Кавказе, да, а офицеров некоторых судили по законам мирного времени за превышение полномочий, когда, так сказать, идет военные действия, а действуют законы мирного времени. Там совершенно другая логика. И вот это, конечно, не могло не вызвать разочарования многих тех, то есть и некоторые были осуждены, некоторые были отправлены в тюрьмы. За что? За то, что они защищали монархию. И это, конечно, очень важный момент, который подорвал доверие. И это все прикрывалось ведь именем государя. А что мог сделать царь? Ну, он мог помиловать. Он этим пользовался активно. В чем его, так сказать, и упрекали либеральные многие издания, что царь помиловал там черносотенцев, погромщиков и так далее и тому подобное. Он это использовал, но это не могло происходить бесконечно. А вот та либеральная судебная машина, которая сформировалась уже в Российской империи к тому времени, она работала во всю мощь. Я думаю, что чем я больше изучаю эту эпоху, к сожалению, прихожу к такому, ну, почти марксистскому выводу, что Россия прогнила насквозь, по крайней мере, элита ее. И если в элите и были там, так сказать, порядочные люди, их насчитывалось единицы, они терялись в общей массе. И вся подавляющая часть элиты не хотела жить при самодержавии. И в этих условиях революция не могла не произойти. Не было сил, которые ей могли противостоять.
Анатолий, давайте вот сделаем прыжок на 100 лет к нашим дням, потому что то, что было в 17-м, тоже вот 17-й год не за горами у нас, возникают юбилей. Мысли о судьбе тех консервативно-патриотических сил, которые сегодня присутствуют на общественном поле. Они есть, их мало, и они также не получают практически никакой поддержки от властных структур, хотя, по идее, с точки зрения логики, здравого смысла, инстинкта самосохранения, тут должен быть синклит, должен быть союз определенный и должна быть поддержка. Но практически все СМИ общественно-политические, они под либералами, под олигархатом, под их ставленниками, в том числе это касается и государственных телеканалов, к сожалению, до сих пор ничего там не изменилось. Или мало что
или
изменилось.
Мало что изменилось. Мало, да, что изменилось. Верно.
Эта ситуация не может способствовать повторению 17-го года уже на новом этапе?
Вы знаете, порой в какие-то моменты действительно напрашивается такая аналогия с событиями предреволюционной эпохи.
И даже в мелочах и фамилиях совпадения.
Да, происходит какое-то совпадение вот в событийное даже, действительно. Вот белоленточная эта эпопея, когда вдруг, совершенно неожиданно, те люди, которые называли себя русскими националистами, вдруг оказались по одну сторону баррикад с оголтелыми западниками-либералами, которые, в общем, так сказать, не скрывают свои связи с зарубежными силами, с Соединенными Штатами Америки, с Государственным департаментом. И вдруг националисты, которые вроде бы критиковали Запад, они оказались по одну сторону баррикад. Но, в общем-то, изучение истории русского национализма до революционной поры, оно, ну, для меня в этом не было особенного удивления, хотя с многими из этих людей, там, в 2003, там, в 2005 году мы еще где-то встречались и дискутировали на одних площадках. Сейчас это практически невозможно, потому что они перешли в лагерь противников России. И это происходило накануне 17-го года, ведь в 1915 году, в августе 1915 года, собственно, судьба монархии была решена. Развязка только начала приближаться. Что произошло в августе 1915 года? В августе 1915 года в Государственной Думе был сформирован так называемый прогрессивный блок, куда вошли все оппозиционные силы монархии. Туда вошли партия фабрикантов, богачей, партия октябристов, туда вошла партия, как его называют, профессуры, партия кадетов.
Милюков.
Да, туда вошли все социалисты самых разных мастей. И, внимание, туда вошла часть русских националистов, которые до этого примыкали к правому флангу политического спектра, которые считались правыми, которые считались монархистами. Возглавил эту группу небезызвестный ныне Виталий Шульгин. Человек интересной судьбы.
Человек, который назывался монархистом, но объективно боролся против
монархии. Но закончил тем, что он приехал вместе с личным врагом Николая II, Гучковым, приехал принимать отречение.
Кстати, а вот если говорить о легитимности этого отречения, что сегодня историческая наука знает о том, как это происходило, если можно коротко, и насколько так называемое отречение является отречением. Может ли любой суд сегодня признать правомерность этого отречения? Не было ли это просто незаконным вот это вот, так
вы знаете, решение. Сейчас по этому поводу много спекуляций, и в том числе, что вот было там карандашом было подписано, что, что отречение нелегитимно, и чуть ли не некоторые ретивые сторонники этой точки зрения пытаются, там, чуть ли не в суд надо подавать, так сказать, и отменять отречение государя. Я думаю, что это совершенно бессмысленное, безумное занятие. На мой взгляд, отречение было по сути своей. Государь понимал, что он отрекается от престола. Но государь, понимая, что он отрекается от престола под давлением, он все-таки надеялся, что в России сохранились верные подданные. И вот то, что он нарочито неправильно оформил этот документ, это манифест, а он оформлен не как манифест, а как записка или письмо начальнику генерального штаба, он подписан карандашом. Государь отрекался, что при его хорошем правовом образовании, хорошем знании, прекрасном знании законов, он отрекался на наследника, на что не имел никакого права, он нарочито нарушал те правила, которые приняты были для этого документа. В надежде, что та благонамеренная, та верноподданная часть общества, элиты, увидев это, потребует все-таки, и в том числе и церкви, епископата, потребует все-таки встречи с государем, чтобы он засвидетельствовал об этом. Но когда все сделали вид, что это законно, государь понял, что у него не осталось верных подданных.
Если бы не отрекся брат Николая Александровича Михаила?
Ну, что было бы? Это тоже трагическая ситуация. То есть, с одной стороны, известна фраза государя из дневника, когда он назвал отречение своего брата, точнее, текст отречения, глупостью. Государь написал, кто надоумил его подписать такую глупость. Известно, кто надоумил. В общем, точнее, есть предположение весомое, что автором этого текста был Набоков, сын министра юстиции.
И родственник писателя.
Да, и отец писателя известного Набоков, которого убили монархисты, убили случайно. Хотели убить Милюкова, но выстрел прозвучал в Набокова.
Уже в эмиграции.
Да, в 22-м году в Берлине во время покушения на Милюкова Таборицкий, один из монархистов, офицеров, участников Белого движения, произвел этот выстрел, от которого погиб Набоков. Но надо давать себе отчет, что у Михаила Александровича не было никаких шансов вступить в права царствования в тех условиях. У него не было ни военных сил, на которые он мог бы опереться в случае необходимости. Он был один, и ему предлагалось фактически взойти на эшафот. И тут еще важно еще один момент. На него было оказано очень сильное психологическое давление. Именно в те дни в Петрограде произошло два жутких убийства. Были убиты два лично известных Михаила Александровича человека, которых он лично знал, причем были убиты зверски, им отрезали головы. То есть это, я думаю, что можно воспринимать как некий сигнал каких-то сил Михаилу для того, чтобы он принял это решение. Конечно, решение, которое он подписал, текст, который он подписал, он был такой очень хитроумный и иезуитский, потому что он формально не отрекался от престола, чем связывал руки всем другим претендентам на царский престол и сторонникам монархии. Раз Михаил ждет, он законный претендент на престол, то никакие другие люди не могут предпринимать никаких действий до созыва учредительного собрания и до того, когда Михаил Александрович вступит в свои права или не вступит по решению учредительного собрания. И вот, собственно, это как раз хитроумная формулировка, она фактически похоронила идею монархии, похоронила возможность реставрации монархии в тех условиях.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Благовещение» сегодня Анатолий Степанов, главный редактор интернет-сайта «Русская народная линия», известный православный патриотический консервативный медиаресурс. Кто не знает, отсылаю. Ну, наверняка все знают про существование Русской народной линии, хотя на нашей Растеряевой улице всякие люди есть. Анатолий, такой вопрос. Если бы белые в свое время, которые выступали под лозунгами непредрешенчества, восстановление учредительного собрания, вот восстановим учредительное собрание, оно там решит, какую форму правления мы изберем. Если бы белые выступили под монархическими знаменами, они победили бы? Или в тот момент это уже не играло большого значения, уже крестьянство было по духу своему пропитано вот этими революционными идеями, революционными лозунгами?
Ну, так считал Троцкий. что если бы, или Ленин, я уже сейчас не припомню, кто из них говорил, что если бы белые выдвинули лозунг царя, то мы не продержались бы и 3 месяцев. И, кстати, большевики всерьез опасались этого, и не случайно они держали в качестве заложников на вполне таком, ну, не в ужасных условиях содержались брат государя, дядя государя, великий князь Павел Александрович, который потом был расстрелян, уже когда большевики убедились, что белые монархическую идею не поднимают, и, в общем, как бы эти великие князья, которые были содержались заложниками в Петропавловской крепости, они стали им не нужны. Они сначала содержались заложниками под домашним арестом, потом их поместили в Петропавловку, а потом расстреляли уже в начале 19-го года. То есть большевики всерьез опасались, что белые выдвинут карту монархии и пытались у себя держать неких, так сказать, таких вот... Даже ходили какие-то шальные слухи, что якобы в случае обострения ситуации хотели передать престол там Павлу Александровичу, посадить своего, что называется...
Своего царя,
да. Я думаю, что это, скорее всего, сплетни, слухи, до того не доходило, но на всякий случай они держали у себя в качестве заложников вот таких высокопоставленных представителей императорской фамилии.
Но позже они их уничтожали, ведь была такая целевая волна террора именно против представителей династии, против царской фамилии.
Знаете, это вообще вопрос сложный. Я думаю, что здесь, скорее всего, большую роль играла местная инициатива. И вот вопросы в том числе, так сказать, и с убийством, кто принял решение об убийстве царской семьи, ведь
до сих пор
это вопрос дискуссионный, нет. И учитывая тесные контакты Ленина с немцами, с посольством Германии, понятно, что деньги, которые давались Ленину, они давались под какие-то условия, как это обычно, так сказать, даются деньги. И даже если эти условия не были где-то там прописаны, что вот ты должен там ходить отчитываться, что называется, да, что это, скорее всего, этого не было, но все равно зависимость это ощущалась. И существовали наверняка каналы связи с Лениным из Германии, а все-таки и государыня, и преподобномученица Елизавета Федоровна, они были сестрами,
да,
принца...
Кровниками.
Да, принца Генриха, который, ну, нельзя представить, чтобы родной брат был настолько черствым человеком, что он не хотел, ну, хотя бы сестер и племянниц своих освободить. И, судя по всему, немцы пытались предпринять эти действия, поэтому убийство Мирбаха накануне цареубийства, я думаю, что вот это событие, они связаны...
В июле 18-го.
Да, связаны одно с другим в начале июля 18-го года, да. Поэтому вот эта вот зависимость, она существовала. Но то, что касается белых, я думаю, что среди белых не было ни одного лидера, ни одного генерала, сколько-нибудь высокопоставленного, влиятельного, кто эту монархическую идею хотя бы пытался выдвинуть.
Потому что... Ну, кроме барона Унгерна, наверное.
Да нет, не барона Унгерна, Унгерн-то как раз-то немножко из другой оперы, а кроме генерала Дитерихса, который, в общем, при Колчаке он занимал, ну, достаточно второстепенные должности, потом, правда, он командовал одно время фронтом, но он все-таки не был определяющей фигурой во времена Колчака. И только на Дальнем Востоке он провозгласил создание монархии, когда уже это его образование приамурское...
И в 22-м году был проведен собор.
Да, в 22-м году был проведен собор, но это уже такое, ну, достаточно карикатурное событие, потому что, конечно, они все держались на японских штыках. Как только Япония по согласованию с Красной Россией вывела свои войска, белые армии на Дальнем Востоке не продержались и нескольких месяцев, потому что силы у них были совершенно уже несопоставимые. Даже барон Врангель, который, как говорят, был человеком монархического такого образа мыслей, но и он побоялся монархическую идею выдвинуть. И, судя по его
хотя
политике...
Хотя в известной песне пелось там «Белая армия, черный барон снова готовит нам царский трон».
Да, царский трон, так сказать. Но это такое было пугало своего рода. Я думаю, что большевики больше боялись. На самом деле в белом движении, и это трагедия, потому что белое движение идеологически, оно было... антимонархическим. Идеологически оно было кадетско-октябристским. И этим все определяется. То есть среди офицерства было довольно большое количество монархистов, людей традиционного воспитания, традиционного образа мыслей, но Идеологию всему движению определяли не они, а то политическое совещание, в которое входили те же самые люди. Милюков, Гучков и подобные им деятели кадетско-октябрьской оппозиции государю.
Наталья, такой вопрос. Вы только изучаете монархию или вы сами монархист? Это первый вопрос мой. А второй, сегодня, вот, ну, начиная с 90-х, с программы Евгения Киселева «Итоги», мы периодически слышим вот эти вот разговоры, что как бы хорошо было вернуть монархию в России. К 400-летию Дома Романовых прошла большая выставка в Москве, в Манеже, и был большой интерес общественности. Но вам не кажется, что все это носит такой отчасти карикатурный характер? И что необходимо сделать для того, чтобы из вот этого карикатурного образа приобрести опять человеческие черты?
Ну, тут ответ может быть коротким. Монархия у нас появится тогда, когда появятся верноподданные, не наоборот. Вот сейчас приходится слышать...
Искусственно создать ничего не
Да, выйдет. Сейчас приходится слышать от некоторых монархистов, которые себя аттестуют православными монархистами, что мы вот этой власти мы не будем присягать, этой власти мы не будем верноподданными, а вот государю мы будем верноподданными. Я думаю, такое лукавство, сознательное, несознательное, Бог весть, но это лукавство. Для того, чтобы появился государь, для того, чтобы Господь даровал России монарха, об этом есть и пророчество старцев, и, в общем-то, я думаю, что любой православный человек где-то там в душе своей монархист. Я, конечно, по своим политическим предпочтениям монархист. Я считаю, что монархия – это идеальный способ государственного устройства.
Тем более для России.
Да, тем более для
России.
Тем более
здесь она была в течение более...
Лев Тихомиров прекрасно характеризовал суть трех форм государственного устройства, что аристократия – это доверие силе качественной, демократия – это доверие силе количественной, а монархия – это доверие силе нравственной. Вот это доверие силе нравственной, оно в народе осталось, в менталитете русском оно неизбывно. Поэтому и Сталин был своего рода красным царем.
И хоть личности, по сути дела, это развитие
монархии. Это нормальное свойство. Это для коммунистов было плохо, культ личности. А с православной точки зрения культ личности – это хорошо. Потому что личность всегда бывает. И сейчас, недавно буквально, Владимир Путин отвечал на вопросы американского журналиста накануне ассамблеи Организации Объединенных Наций юбилейной. И тот его спросил, вас называют, с некоторым таким ужасом таким в голосе, вас называют царем? Я думал, что ну сейчас Путин скажет, да нет, нет, какой я царь? А наш президент отреагировал очень своеобразно, сказал, ну и что? Вот. Это действительно, так сказать, народное чаяние сильной, справедливой власти, единоначальной власти, потому что русский человек привык
персонифицировать власть. Которая не ворует, к которой можно обратиться, где можно найти справедливость.
Власть, которая защитит и которая восстановит справедливость, потому что для русского человека, для русского народа во все века было важно это качество справедливость власти. Поэтому, естественно, это и сейчас присутствует. Конечно, вот появятся верноподданные, будет царь. Не будет верноподданных, будет предательство. Вспомните, как инокиня Марфа, когда к ней пришло посольство просить Михаила Федоровича на престол, когда в 1613 году Москву освободили и решали, кому быть царем, да? Она сказала, первый ответ был, не благословляю своего сына, потому что русские люди измалодушествовались, и вы убьете его. Потому что столько было этих претендентов, и столько было крови, столько было ужаса. И только когда весь собор поклялся, весь народ поклялся в верности Михаилу Федоровичу и его потомствам, только тогда этот вопрос был решен. Вот когда весь народ засвидетельствовал свою готовность быть верными подданными. Вот если сейчас народ весь засвидетельствует свою готовность быть верными подданными, будет у нас монархия? Нет, ну, будем вот в таком некоем состоянии пребывать политическом, вроде демократия, вроде не демократия, вроде у нас выборы, а вроде и не выборы, вроде, так сказать, как бы выборы с предопределенным результатом. Что это такое? Вот, когда Ельцин передал власть Путину, это что? Ну, это как бы... Это вроде как демократия, да? А, в общем-то, фактически это такое византийское, копирование византийской модели передачи власти.
Кстати, а митрополит Иоанн, вы у него работали одно время. Что он говорил вот на эти сюжеты? Как он относился к монархии?
Да, в этом году, кстати, исполняется 20-летие со дня кончины преснопамятного митрополита Иоанна Сныщева, так сказать, вот 2 ноября исполнится 20 лет, когда владыка почил, и мы, кстати, получили благословение от епископа Назария, настоятеля Александра Невской лавры, а мы, группа вот общественности, общественный оргкомитет, провести вечер памяти митрополита Иоанна, он состоится, а слава Богу, как и состояться, наверняка, по традиции, по многолетней традиции, панихиды на его могиле, которые служатся практически весь этот день, нескончаемым потоком идут люди, приходят священники, которые служат эти панихиды. Владыка внес очень серьезный вклад в восстановление преемственности русской историосовской мысли, в перекидывание такого мостика к нашим классикам русской мысли, потому что владыка, он вот в определенном таком алгоритме, таком историосовском, размышлял о судьбе России. У него нет прямых, так сказать, в общем, пророчеств, предсказаний. Да и, в общем-то, он жил-то в начале 90-х годов, когда всерьез говорить об этом было сложно. Там задача
вообще
восстановить государственность, потому что государственность была разрушена. Сами институты государственности. Сейчас мы с радостью видим, что все-таки институты государственности восстановлены, что страна наша приобретает уже такие, ну, видимые черты великодержавия, что и свойственно должно быть той стране, которая когда-то, или тому народу, который когда-то заявил о себе как о Третьем Риме, как о преемнике служения Рима II, как о силе удерживающей. И сейчас вот все признаки этого налицо. Поэтому как раз и сейчас становится эта задача во весь свой рост. А то, что касается, вот вы сказали о карикатурности, да, действительно, я, честно говоря, у меня есть знакомые.
Борьба среди одних претендентов, да, не имеющих никаких прав на престол, с другими, да, которые также не имеют.
Есть дом Романовых, есть ассоциация князей Романовых, они, так сказать, друг друга порочат.
Проходят банкеты, какие-то встречи, даются интервью людьми, которые, в общем-то, ну, если так разобраться, прав на престол не имеют.
Есть хорошие там люди, я с некоторыми даже поддерживаю такие дружеские отношения, например, иеромонах Никон Белавинец, но я, честно говоря, отношусь с огромным скепсисом ко всем и к Кирилловичам, и к Романовым потомкам Петра Николаевича Романова, вот ассоциация князей Романовых, с большим скепсисом. Да, это Романовы, тут нет никаких сомнений, но...
Может быть, государь вообще должен быть не из рода Романовых, а совершенно быть... Ну, как было в мировой истории, когда заканчивалась династия, и собирался собор народный, и выбирали абсолютно нового человека. Не правда ли?
Конечно.
Было в Исландии,
Это ведь вот собор, который соберется для обрания, как говорят в старой, так сказать, стилистике, да, государя, это должно быть совершенно другое качество народа. Это должна быть совершенно другая качественная ситуация. Представить это, что вот завтра произойдет, так сказать, там послезавтра, ну, это бессмысленное гадание, и кто будет. Поэтому я, честно говоря, к этому отношусь спокойно. Я думаю, что мы просто должны делать свое дело.
Чтобы готовить книги, какие-то публикации, да, проводить конференции и так далее.
Унавоживать почву.
А что вы сделали? Довольно много книг, к изданию которых вы имели прямое отношение. Расскажите, что это за книга?
Ну вот сейчас в последнее время вышла книга «Правая Россия», в которой содержатся жизнеописания русских монархистов начала XX века. Именно тех людей, которые накануне революции 17-го года стали против этого течения, против либерализации, против революционизирования России. Но многие из них были расстреляны, многие из них погибли, отдав свою жизнь за вот эти идеалы, правые монархические идеалы, и они разделили судьбу царя-мученика Николая, царской семьи. И мы о них практически сегодня мало что знаем и мало вспоминаем. А это были люди, которые, ну, в иных исторических условиях составили бы славу России. Мы забыли, допустим, совершенно о блестящем адмирале Дубасове, который подавил фактически был генерал-губернатором Москвы, подавил революцию 1905 года. Именно поэтому о нем забыли. А ведь это герой, кавалер ордена Святого Георгия, выдающийся флотоводец, бесстрашный воин. Мы забыли...
Не хватало таких людей в 17-м, да, в Москве и Питере. А если бы они были, если бы средний вот этот аппарат
вот это,
правления кстати... честно выполнял свой долг, то никакой бы революции не было.
Да, кстати...
Переворота не
мы
было.
Мы забываем, кстати, о том, что в 1905-1906 годах очень много было убито губернаторов, офицеров, генералов, представителей спецслужб. Там был, в общем, тотальный террор.
Да, несколько тысяч человек было уничтожено.
Ну, достаточно вспомнить, что был убит генерал-губернатор Петербурга фон дер Лауниц и московский генерал-губернатор, сначала великий князь Сергей Александрович, потом Шувалов. А, то есть, мы представим, да, ситуацию, когда руководители двух столиц их убивают. То есть, можно представить, вот, то стрессовое состояние, в котором находилось общество. Когда средь бела дня на улице убивают, допустим, командира Семеновского полка генерала Мина, который во главе семеновцев прибыл в Москву и подавил вот это вооруженное выступление на Красной Пресне, которое вообще практически они захватили всю Москву, они уже еще немного, и Москва была
они
бы
под контролем. Они уже министерские портфели делили там.
Да. И вот генерал Георгий Мин был убит. Были убиты, помимо великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, и еще несколько человек. И вот эти люди, конечно, которые бесстрашно встали на защиту самодержавия, их, да, действительно не хватало в 17-м году.
Ну что ж, я думаю, интересный содержательный разговор у нас получился. Хотел сегодня затронуть тему патриотизма, потому что наш гость одно время редактировал газету «Русский православный патриот» и готовил фундаментальное издание «Русский патриотизм». Но тема эта требует, мне кажется, отдельной встречи, и, может быть, следующий приезд в Москву мы запишем этот разговор. Тема монархии, она неоднократно поднималась в этой студии со мной, разными людьми, с экспертами, и говорить об этом нужно, потому что Россия не зря существовала более 300 лет под властью императоров, и жили, и приобретали новые земли, и кодифицировались законы с Пиранским, и потом более 100 лет.
Мощная монархическая традиция, конечно.
Была, и страна была уважаема, и рубль был конвертируемой валютой, и, в общем, накануне революции, конечно, колоссальное развитие получили и экономика, и наука, и образование, и все что угодно. Поэтому мы не должны относиться к монархии как к карикатуре. Это не карикатура. Это тот путь, идя по которому Россия могла бы достичь значительно больших результатов, я так думаю, чем она достигла на сегодняшний день.
И главное, это в сердцах народных живо монархическая идея, поэтому, собственно, на этой почве и может возродиться монархическая государственность.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Анатолий Степанов, главный редактор интернет-ресурса, популярного, любимого многими, «Русская народная линия». В завершении разговора я бы хотел, чтобы прозвучала песня матушки Людмилы Кононовой, посвященная государю. Спасибо всем.
До свидания, храни вас Бог.
Скрипел возок перед всей страною лечь ему костями. Свенчанная женою с малыми детьми, поклонясь иконам низко до земли, кремнистым склоном босы побрели. Ох, не было молодчика, славного налетчика, офицера смелого.
нашлось крестьянина, Ивана Сусанина, из народа целого. И никто спасти не смог, да за него костьми не лег. А присяга ли свято мнили на века,
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.